Пермия. Земля дальняя.
Здравствуйте. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников. За звукорежиссерским пультом Мария Зуева. Вместе со мной мой соведущий, кандидат исторических наук, доцент Классического университета Дмитрий Софин.
Дмитрий, здравствуйте.
И сегодня у нас в гостях Сергей Николаевич Плотников, кандидат исторических наук, доцент Классического университета. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Здравствуйте.
Поговорим мы, наверное, про три первых трехлетки, так скажем, пермского земства. Все это время, насколько я понимаю, возглавляет земство Дмитрий Дмитриевич Смышляев. Правильно я понимаю ситуацию?
Да, совершенно верно. Но я думаю, вначале нужно пояснить нашим слушателям, что такое вообще земское самоуправление и как оно появилось в Российской империи.
Мы же представляем, что это вот что-то похожее на то, что мы сейчас имеем. Там законодательное собрание, наверное, все-таки это ближе к нему, к земству.
Наш гость сегодня Сергей Николаевич Плотников. Это главный в городе Перми, в Пермском крае, да и вообще в России специалист по становлению пермского земства.
Что такое пермское земство? И вообще, что такое земство?
Ну, земство – это органы всесословные, выборные органы местного самоуправления, созданные в России, в Российской империи, вот в царствование Александра II, вот согласно положению о губернских и уездных земских учреждениях от 1 января 1864 года. Вот это были органы, которые, согласно представлениям власти того времени, должны были отвечать за местные хозяйственные, как там было сформулировано в положении, пользы и нужды. То есть, способствовать развитию здравоохранения, образования, местной промышленности, торговли, сельского хозяйства, дорог, транспорта. Вот эти местные проблемы. И они были всесословные, выборные. И вот это их серьезно отличало от общей ситуации, потому что Россия, как известно, была самодержавным государством, и общество было сословным. А здесь вот противоположные принципы – всесословность и выборность. То есть, они вот даже своими основами уже выделялись.
То есть, правильно я понимаю, когда мы говорим «всесословные», то есть, со всех пластов общества были представлены люди в земском собрании?
Да, в принципе, да. Иногда вот в тех или иных собраниях уездных или губернских не были представлены некоторые сословия, но это просто по тем или иным местным причинам. Вот. А в принципе они были, да, всесословные. Отмена крепостного права уже произошла, и поэтому и крестьяне, и дворяне, и чиновники, и священнослужители, и мещане, и ремесленники, и так далее, вот они участвовали в этих выборах и так или иначе были там представлены. Но в разных губерниях по-разному. Вот Пермская губерния была специфичной.
А принципы вот все-таки выборов?
Как? Принципы выборов, да. Согласно положению и правилам о введении в действие земских учреждений. Вообще земские учреждения создавались на уровне губерний и уездов. Вот, образно говоря, они были лишены пола, то есть волостных земств не было. Предполагается, что власть опасалась, что это будет чисто крестьянские земства, и это вот как-то нежелательно. И не было всероссийского земства, потому что, скорее всего, это уже очень походило на парламент. То есть, всероссийское земство – это, так сказать, крыша, а волостное земство – это пол. То есть, получается, как вот шутили, некоторые земства были лишены пола и крыши, были подвешены на уездном и губернском уровне. Вот распорядительными органами были земства, были губернские и уездные земские собрания, а исполнительными, соответственно, избираемые этими собраниями, губернские и уездные земские управы. Избирали как? Вот был возрастной ценз, люди не младше 25 лет, но те, которые достигли гражданства гражданского совершеннолетия, как тогда считалось, 21 года, то вот оно не достигли еще 25 лет, то вот от них были соответствующие уполномоченные за женщин, вот, находящихся в опеке, в попечении. Вот выступали их опекуны, попечители, представители. И вот земские избиратели были разделены, как известно, на три курии, так, своеобразные разряды. Это курия уездных землевладельцев, первая курия, вторая вот, горожан, городских избирателей, и третья курия вот, сельские общества. Ну, для, помимо вот, уже отмеченного возрастного ценза, ну, таким ключевым, что ли, моментом для первых двух курий, уездных землевладельцев и горожан, был достаточно весомый имущественный ценз. Там, соответственно, там в Пермской губернии, например, для большинства уездов это 350, значит, десятин земли, для купцов и так далее. В общем, это был весомый имущественный ценз в соответствии от имущества, недвижимого дохода и так далее. А для, вот, для крестьян, для сельских обществ. Значит, здесь, естественно, голосовали одни мужчины, так называемые ревизские души, вот, достигшие соответствующего возраста. И здесь не было имущественного ценза, здесь была трехступенчатая система выборов. Вот, волостной сход, сельский сход и избирательный съезд. Вот уже на избирательном съезде избирали вот, гласных уездного земского собрания вот, от данной курии. А для первых двух курий, для уездных землевладельцев и горожан, там была двухступенчатая система, там сначала был избирательный съезд, сначала предварительный съезд, вернее, а затем уже избирательный. Вот это очень интересная система. Вот я подсчитал, ну, известно, что в Пермской губернии тогда было около 2 миллионов жителей, она была гораздо больше, чем сейчас Пермский край, она включала современный Пермский край, Свердловскую область и часть Курганской области.
Была... Частью Удмуртии, Сарапула, например?
Нет.
В тот период нет, уже нет. Сарапул уже
да, все нет, отошел, да? Да, это нет.
По-моему, только в самом начале учреждения Пермской губернии какая-то часть
вот, Удмуртии. На данный момент нет. Вот в перечне уездов, вот там Чердынский уезд, Соликамский уезд, Пермский уезд, Кунгурский уезд, Аханский уезд, Осинский уезд, вот на территории Пермского края. Ну, там уже пошли Красноуфимский, Екатеринбургский, угу. Верхотурский, Ирбитский, там Шадринский и так далее. Все было 12 уездов. Вот 12 уездных земских собраний и управ, соответственно, одна губернская управа, естественно, губернское земское собрание. То есть, это была огромная территория. И причем вот эта Пермская губерния представляла собой своеобразную Россию в миниатюре. Это была уникальная губерния в том плане, что она находилась и в Европе, и в Азии одновременно. Она была малодворянской, как в целом в России мало дворян было. Вот здесь... Она была также полиэтничной, поликонфессиональной. То есть, вот горнозаводской она была. Здесь было очень мало дворян, и даже вот дворянские выборы никогда не производились. Поэтому вот эти земские выборы, они были вообще первыми выборами в истории губернии. Прошли они в феврале-марте 1870 года. Дело в том, что реформа-то началась земская в 1864 году, а до Пермской губернии дело дошло в 1870 году. Там произошла определенная задержка из-за покушения Каракозова, из-за вот специфичности губернии. Вот. И поэтому вот выборы здесь затянулись. Уже в более чем 30 губерниях земства существовали. Определенный опыт уже был, то есть земцы могли это использовать. И вот здесь я попытался подсчитать, сколько же было избирателей. Так вот, избирателей было, я помню по памяти, но вот могу найти эту цифру. Общая численность избирателей составляла 903 715 человек. Это 42% населения губернии из вот, около 2-миллионного населения. Вот при этом, обратите, пожалуйста, внимание, 99,76% избирателей – крестьяне. то есть представители вот третьей курии. А избиратели первой и второй курии, то есть уездные земледельцы и горожане, они составляли, вот я специально подсчитал, проработал эти документы, землевладельцы 0,07% избирателей, 0,07%, а городские избиратели вот 0,17%. То есть они вместе, землевладельцы и горожане, как избиратели, составляли вот 0,24%, а крестьяне вот 99,7%. А получалось, что избирали, да, крестьяне избирали 128 гласных в целом по Пермской губернии, а уездные землевладельцы 129. И вот такая поляризованность, ну, это широко известное явление. Понятно, что для чего это нужно было сделать. Нужно было найти определенный компромисс, сбалансированность. То есть здесь вот в Пермской губернии ничтожное количество вот крупных землевладельцев и горнозаводчиков. И правительство хотело уйти от их всевластия. Ну, а с другой стороны, огромное большинство, подавляющее большинство необразованных, вот, малоимущих крестьян. И вот, чтобы не было доминанты ни одной из этих составляющих, вот правительство, руководство, в общем-то, страны, вот, принимая вот это положение и организуя вот эту систему, оно сбалансировало. То есть, они получались вот практически равны.
Ну, на один голос больше.
Ну, да, но там еще были избиратели от горожан. Так что вот такая земская компромиссная система, это хорошо известно исследователям, да и вообще интересующимся. Вот так было.
А вот здесь интересно в ситуации с землевладельцами. Дело в том, что во многих губерниях и практически во всех губерниях Европейской России землевладельцы, которые избирали и избирались в земские органы, они, как правило, проживали постоянно именно в этой губернии. Многие из них имели большой опыт участия в органах дворянского самоуправления, которые возникли со времен Екатерины Великой. В Пермской губернии органов дворянского самоуправления не существовало, а большинство землевладельцев и горнозаводчиков, да, жили, они постоянно, да, не проживали, да, в Пермской губернии.
Строгановы и так далее.
Да, да, некоторые из них даже там приезжали один-два, да, раза, не более.
Да, то есть были их уполномоченные представители от графини там Бутерора Дали, от Строгановых и так далее. Прямо по документам это все идет. Они передавали своим вот представителям эти полномочия, и те от их имени действовали. То есть вот такое. Крайне редко они напрямую действительно здесь появлялись. Что еще бы хотелось сказать вот по поводу специфики Пермского земства в плане вот избирательной системы, состава. Вот тоже классикой стало то, что вот поскольку мало дворян в губернии было, то, естественно, они незначительно и были представлены в самих земских учреждениях. И вот таким образом вот принято считать и думается оправданно, хотя несколько упрощенно, что в земствах центральных губерний, это еще профессор Веселовский отмечал, исследователь вот земства дореволюционный, известный вот автор фундаментальной работы «История земства за 40 лет в 4 томах», вот он показывал, что вот для земств центральной губернии России была характерна резкая поляризация дворяне-крестьяне, вот гласные. А вот для Пермской губернии этого не было. Здесь состав был более равномерный, более демократичный. Здесь значительно больше были представлены крестьяне, больше были представлены священнослужители, вот, равномерно достаточно купцы, мещане. Вот такой более ровный состав. Вот это сразу бросается в глаза. И можно сделать вывод, и он делается, и оправданно, что вот формально по сословному составу, вот, хотя это все сословные учреждения, вот Пермское земство было более демократичным, чем земство центральной губернии. Оно больше напоминало такие земства, как, ну, крестьянские же Вятской губернии, вот Оланецкой губернии, Вологодской губернии. Но вот это тоже исследователи отмечают, и вот мне тоже бросилось в глаза вот при исследовании документов, что, в общем-то, формально, внешне это демократический состав. Там крестьяне, земли, народ – земледельцы, купцы, то есть предприниматели, мещане. А вот по сути, по духу, они были очень консервативны. Вот, вот это вот, и, знаете, вот такое всесословное единство чувствуется, что вот они ощущали себя единой страной, вот в целом православными. Вот, кстати, тут очень интересные моменты есть. Были случаи, когда вот гласный мусульманин, полиэтничный же регион, а не было муллы, он не мог привести присягу, принести присягу вот, в религиозном формате, и вот его отстранили от... Вот, от исполнения обязанностей вот по этой причине. Не потому, что он человек другой национальности или вероисповедания, а вот потому, что он присягу не принес. Земская вот эта реформа, она затребовала гражданского сознания. Это вообще поразительный процесс. Вот когда крестьянина избрали гласным, они здесь такие прагматичные были, вот, целеустремленные, хотя тоже не очень рвались к земской работе, потому что это отвлекало от крестьянских дел. Вот, и тем более за это не платили, не добивались, чтобы им, значит, оплачивали эти проезды. Вот, это было, ну, это было решено. Эти крестьяне были очень прагматичны. Были целые крестьянские земства. Вот, в частности, вот Красноуфимского уезда потрясает, как они рачительно относились к бюджету. Вот, при отсутствии современной там, вычислительной техники, я проверял, там большие исчисления, вот, до полукопейки все верно. Они старались действовать прозрачно. Вот, на те средства, которые с народа собирали, они отчитывались. Вот эти заседания были собраний гласными. Люди могли прийти, посмотреть. Журналы эти публиковались. Но хотя вот здесь был такой эпизод очень интересный. На вот, в заседаниях первого чрезвычайного губернского пермского земского собрания, которое открылось вот летом в июне 1870 года, вот там возникла интересная дискуссия. Вот публиковать ли полностью прения вот гласных? И вот, по-моему, гласный Дягилев, вот он заявил вот из известной фамилии, что вот я бы высказал свои соображения, но их тут же вот сейчас в протокол занесут, и они, видимо, не очень популярны, и он не хочет. Вот он говорит, вот, что вот у нас такая проблема существует, и предложил не публиковать вот эти прения, а публиковать только выводы, вот, которые... Mm-hmm. Да. А другой гласный, Тимофеев, он очень такой яркий был человек, он как раз с такой гражданской речью выступил, вот хоть вот сейчас вот ее публикуй, как отдельный интересный источник. Так вот, он заявляет, что если мы этого не будем делать, а люди здесь присутствуют, то они разнесут неверную информацию, допустим, это неправильно что-то истолкуют, ошибутся, и у нас не будет возможности доказать, что все было не так. То есть, вот такая очень интересная дискуссия была. Он говорит, что нас избрали практически 2 миллиона человек, огромная губерния, как нас, на представителей народа, то есть, рождение гражданского действительно вот этого общества, и мы боимся, вот, дескать, вот опубликовать это, но так и приняли решение не публиковать прения. Понимаете? Вот это вот очень интересно. Вот такой консерватизм определенный проявился, хотя демократический состав. А по крестьянам, вот меня поразил случай, я хотел о нем тоже рассказать. И вот в одном из уездов на выборах, вот, вот земских гласных на избирательном съезде, вот крестьянина вызвали, и он должен был сесть рядом с барином, с чиновником, со священником, и вот он боится, понимаете, он боится даже к ним подойти, он должен, как гражданин, такой же гражданин, как они, вот согласно вот этой новой практике, должен садиться и решать проблемы. Вот есть задачи хозяйственные, дороги, вот мосты, школы, больницы, вот средства, которые мы будем собирать, вот каким образом мы это будем делать, смета, значит, вот доходов, раскладка расходов. Должен был садиться и вот это все обсуждать. Он боится. Он в прихожей себе стульчик поставил, и вот сидит. Его еле-еле заставили туда вот подойти. То есть, вот у него, ну, я вот как раз размышлял, что это. Это больше просто робость, какая-то корректность, забитость такая, или вот отсутствие этого гражданского сознания. Но хотя это вот очень быстро проходило. У крестьян, вот, скажем, Красноуфимского уезда потрясающе. Они были такими прагматиками, так энергично все это делали. Построили, я вот один эпизод, они собрали деньги для строительства моста через Иргину, вот в селе Большие Ключи, которое сейчас так называется, вот в Пермском крае, ну, где наш знаменитый санаторий находится. Там речка такая хариузовая, хорошая течет, Иргина. И вот через эту речку в центре центре большого села, надо было построить мост. Так вот, я обратил внимание, как они это делали. Вот позиции современные, вот как бы вот, есть ли коррупция, там, вот это все. Одни крестьяне вот в этом земстве, в этой уездной земской управе, вот, выбрали они хозяйственные, рачительные, образованные. Вот, и они собрали эти деньги с народа, и они настолько так вот все просчитали, они срубили этот лес, заказали, как полагается, постарались так, чтобы это и по цене было недорого, но при этом качество хорошее, выбрали нужный лес, обработали его правильно, дали его высушить, как бы мы сейчас сказали, по всей, по полной технологии, потом построили этот мост, да так качественно, вот он, и он стоял 100 лет, его заменили только вот в 60-х годах 20 века, это просто как пример, понимаете, вот насколько рачительно они к этому подходили, но были и другие примеры, вот в 1870-х годах главной заботой губернского, пермского губернского земства был ремонт Сибирского тракта.
Вот, наверное, к этому еще вернемся.
Да, да, конечно, извините.
Это же такой довольно крупный скандал.
Да. И вот до сих пор он не очень ясно, что там произошло. Вот, дело в том, что тракты, вот, построенные еще во времена Екатерины, сохранились. Я видел еще эти березы екатерининские в свое время, которые вот оставались, от них остатки. Он был здорово сделан. Его хорошо, насколько помнится, отремонтировали в начале 19 века, когда губернатором был Мадырах, наш вот известный. Вот. А затем в течение вот полувека с лишним этот тракт пришел в негодность. А главная магистраль, вот возникла проблема его ремонта. Он протяженный, средств много требуется. И вот большой спор был. Значит, кто должен это финансировать? Вот губернское, пермское губернское земское собрание в итоге все-таки предлагало, что оставить это на государственные нужды. Пусть государство финансирует. Государство не согласилось, если все это упростить, там длинная история, вот оставило это на губернском земском сборе, но при этом государству пришлось с 1874 по 1877 год ежегодно финансировать это строительство. 200 тысяч рублей государство выделяло, и столько же выделяло земство. То есть, это очень крупная сумма.
То есть, софинансирование.
Да, софинансирование получилось.
Тот же принцип, что и сейчас.
Да. Вот в том-то и дело, что вот очень много вот, интересно, аналогично можно использовать, корректировать.
Ну вот, да? А я обратил внимание в деятельности земства, что как только возникли у нас земские учреждения, пожалуй, преимущественное внимание в первые годы было уделено вопросам здравоохранения.
Да, конечно. И образования. Очень интересно. В пермских губернских ведомостях, вот тогда это была единственная газета, пожалуй, нет, были еще вот потом значит, еще епархиальные ведомости. Эта газета, выходившая два раза в неделю, в среду и в субботу, вот здесь как раз началась интереснейшая дискуссия накануне открытия земства. С чего земство начинать свою деятельность? Там под псевдонимами, господин Зет и так далее. Одни доказывают, что вот нам надо начинать земскую деятельность с заботы местной промышленности, экономики, вот, сельском хозяйстве, торговли, потому что будет плохая экономика, не будет образования. Вот, ну, даже, грубо говоря, вот они приводили голодное там, брюхо, вот к учебе, к науке глухо. А другие доказывали наоборот. Вот надо начинать с развития народного образования, и это приведет к развитию промышленности, сельского хозяйства. Да, то есть, проблема корреляции, вот она очень интересная. Вот она обсуждалась, а если по итогам, то вот получается, что в пермском земстве в целом в начале 1870-х годах расходы на подводную повинность, транспорт под воды, превышали среднеземский бюджет. В середине 70-х превышали пермские расходы на дорожную повинность, сибирский тракт. А в конце на образование. Таким образом, вот эволюция шла, потому что подводная...
Давайте об эволюции нашего пермского губернского земства мы поговорим сразу после того, как прервемся на небольшую паузу, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников. Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Как всегда, со мной мой соведущий, кандидат исторических наук Дмитрий Софин. И у нас в гостях Сергей Николаевич Плотников, кандидат исторических наук, доцент Классического университета. Говорили мы вот о этапах развития пермского губернского земства. Говорили, с чего было спор, с чего начинать. Ну, что должно быть главным? И вот давайте-то вот про это и поговорим. Поговорим про вообще, а как деньги собирались? Это тоже интересно. То да. есть, там налоги были или вот они определялись?
Да, конечно. Вот
под каждый проект имеется в
виду. Первоначально была неопределенность. Дело было новое для России, и здесь было много разнобоев. Там чуть ли не каждое земство, чуть ли не каждое уездное там, земское собрание, управа предлагали какие-то свои варианты вот этого обложения, в том числе это и в Пермской губернии была такая вот пестрота, неопределенность. Но потом вмешалось правительство, и все это достаточно быстро унифицировали. Вот собирался определенный процент в качестве местного земского вот такого налогового сбора с каждого рубля суммированной ценности и доходности имущества. Вот такая была практика. И причем вот существовала серьезная проблема, это было источником определенных противоречий, даже конфликтов. Вот как определить эту ценность и доходность? Тут доходило до казусов. Вот один из купцов пишет в Пермское земство такое возмущенное письмо, что вот у него недвижимость, там дом, постройки, была земская комиссия прошлый год, они оценили все это вот в определенную сумму. А теперь год прошел, он ничего не пристроил, все прозрачно, все видно, даже хуже у него стали постройки. А вот комиссия следующего, вот этого нового года, она оценила его недвижимость гораздо выше. И вот он возмущенный, доказывает, что, в общем-то, это неправильно, несправедливо, пишет письмо в управу, просит. И таких вот случаев было немало, и поэтому вот назначали комиссии специалистов, которые вот проводили эти пересмотры. И, в общем, здесь было много и казусов, и проблем, и противоречий, и споров, и конфликтов. Но и доходило до таких казусов, когда вот изначально некоторые собственники представляли вот данные, скажем, о стоимости своего имущества. Один из вот таковых, он мельницу оценил стоимостью в 1 рубль. То есть, вот мельница, это вот в 1 рубль, чтобы вот, ну, это уже такой, что называется...
Меньше платить.
Да, что называется, нонсенс, но вот это реальный фактический случай.
А он чем-то мотивировал это?
Так вот, нет, официально он ничем это не мотивировал, но расчет на то, что вот как-то вот пройдет, и он будет избавлен от этого налога. А Пермское земство, основные источники доходов были вот с обложения земель и лесов. Ну, а в Екатеринбургском земстве, она была самая богатая, там горные заводы. Вот. И основными плательщиками были, в первую очередь, крестьяне, ведомство государства, Министерство государственных имуществ, ну и, понятно, вот владельцы, частные владельцы земель и заводов. И вот здесь очень... Интересно, вот еще что. Изначально шла дискуссия в России вот о природе земств. Вот эти земские учреждения, сословные, выборные органы местного самоуправления. Понятно, все понимали, что они рождают определенные гражданские начала. Вот какова природа этих учреждений? Это преимущественно общественные учреждения или все-таки это государственные учреждения? И вот в 1860-70-х годах, вот при рождении земства, начальный период земской реформы, доминировала точка зрения, согласно которой земские учреждения являлись преимущественно общественными учреждениями. Ну, а затем с развитием ситуации, вот уже на рубеже 19-20 веков, стал доминировать взгляд, согласно которому это преимущественно государственное учреждение. Вот я посильно пытался вот разобраться в этом вопросе вот применительно к эпохе становления Пермского земства, к 1870 годам. И вот что здесь взять за критерий? Вот мне думается, что критерием важным, одним из критериев наиболее важных, является то, на что расходовались основные средства, вот на какие нужды, в первую очередь общество или государство. И, но здесь ведь такой скользкий вопрос, что общество, что государство.
Может быть, вообще это искусственное разделение на общество?
Да, но вот...
Понятно, оно, все взаимосвязано.
Да, но оно показательно. Понимаете, согласно законодательству, там заявлялось, что у земства есть обязательно обязательные и необязательные повинности. Обязательные считались государственными. То есть, вот, скажем, главными обязательными повинностями считались дорожная и подводная. То есть, вот строить, ремонтировать дороги, мосты, поддерживать их состояние, потому что это государство, и подводная, то есть, транспорт, гужевой транспорт. Тогда вот это. А как ни парадоксально на сегодняшний взгляд, вот здравоохранение и образование считались необязательными повинностями.
То есть, было не социальное государство.
Да, то есть, вот считалось общественными. И вот я посмотрел, а на что они в первую очередь вот тратили эти средства. И, во-первых, в целом, вот как я, по-моему, уже сказал, вот эта тенденция обнаружилась интересная, что вот за эти первые три срока пермские, вообще губернские и уездные земские собрания, согласно положению, как известно, избирались на 3 года. Вот, вот эти первые три срока, когда Смышляев был председателем пермской губернской уездной вот управы, Пермское земство в целом, оно тратило вот в начале этого периода, повторяю, вот по сравнению с земствами в целом по России, больше средств на подводную, транспортную, так скажем, вот эту вот повинность государственную, обязательную. Потом в середине вот Сибирский тракт, это на дорожную, конечно, очень много тратили в связи с ремонтом, в первую очередь, Сибирского тракта. А к концу этого периода вот больше всего тратили именно на образование. И получается, что вот эволюция от обязательных государственных повинностей вот к общественным.
Но там же вот в самые первые годы, в начале 70-х, был открыт целый ряд учреждений здравоохранения.
Да, конечно.
И к тому же земство взяло на себя обеспечение главной больницы в Пермской губернии, Александровской больницы.
Да, конечно.
Там были открыты школы, даже ветеринарная фельдшерская школа была открыта.
Конечно. Тут отношение Пермского земства и вот сферы образования – это отдельный, очень интересный вопрос. Если в целом сказать, что вот завершить вот предыдущие фрагменты и уже перейти вот к этому, то картинка получилась вот по подсчетам, вот если привести расходы уездные, губернские, по годам, вот есть статистика, журналы, к счастью, многие сохранились, уездных и губернских, очередных и чрезвычайных, вот, земских собраний. Так вот, получалась разная картина на уездном и губернском уровнях. Вот, причем центром вот такой общественной жизни, еще Весловский это отмечал, и видно по документам, подтверждается, вот были в Пермской губернии уездные земства. Вот эти 12 уездных земских управ и собраний. Так вот, уездные земства в 1870-х годах в Пермской губернии, они вот больше средств, основные средства тратили на развитие как раз образования и здравоохранения. То есть, на необязательные повинности, на так называемые общественные. То есть, можно поэтому сказать, что они в большей степени напоминали общественные учреждения. А вот губернское земство этой же эпохи, оно больше тратило на обязательные повинности, вот требуемые государством, вот эту подводную, дорожную. Ну, кстати, это специфика, возможно, 70-х годов, связанная с ремонтом Сибирского тракта. И поэтому вот в 70-х годах 19 века губернское земство, оно как раз выглядит больше государственным учреждением. То есть, получалось, что по уровням вот уездное земство, оно больше напоминает агентов общества, а губернское – агентов государства. А, ну, у меня такое ощущение, что в последующем и с уходом вот проблемы Сибирского тракта и губернское земство в Перми тоже выглядит более общественным учреждением. А вот по здравоохранению, конечно, проблема была очень серьезная. Есть данные, удручающая картина состояния народного здравоохранения, когда земство получало все эти дела, все это приказы общественного презрения и так далее. Вот всем этим начинало заниматься. Развернуло бурную деятельность. Очень серьезные подвижки пошли. Вот. Что особенно бросается в глаза? Вот Пермское земство в этом плане, как известно, было, вот если использовать такой термин, ну, передовым, одним из лидеров в России. Как широко известно, именно Пермское губернское земство впервые в России вот назначило санитарного врача Малисона, санитарную комиссию. То есть, вот санитарное дело рождается в Пермской губернии, в России, в Пермском земстве. Вот.
А вот хотелось бы обратить внимание... на то, что Пермское земство, созданное в том регионе, где не было многолетнего опыта дворянского самоуправления, там, где был опыт, там было легче. Здесь этого не было, но вместе с тем уже в первые годы разворачивает активную деятельность, добивается больших результатов, и, наверное, здесь большая заслуга человека, который в течение первых 9 лет руководил земством, Дмитрия Дмитриевича Смышляева. Вот
безусловно.
О нем, наверное, тоже стоит сказать.
Дмитрий Дмитриевич Смышляев...
И, наверное, стоит сказать и про его избрание, все-таки, как это происходило.
Это яркая, конечно, фигура того времени в Перми, в губернии, да и, в общем-то, российского масштаба. Как известно, выходец из купцов, сын Дмитрия Емельяновича Смышляева, известного пермского купца. Сначала продолжал семейное дело, затем вот вышел из него, занимается общественной деятельностью, крупный краевед, публицист, вот знаток Перми, Пермского края, затем и палестинское общество, как известно, будет возглавлять. Это здесь можно долго. И Пермский сборник, вот одно из наиболее ярких изданий эпохи вот рубежа 50-х-60-х годов 19 века. Вот этот человек бессменно трехлетних срока возглавлял Пермскую губернскую земскую управу, очень много сделал, у него хороший навык, он практически предприниматель, человек, любящий свой город, свой край, знающий его, то есть способный, вот, талантливый организатор. У него много вот, действительно очень таких хороших качеств, и, вот, и его дружно избирали на вот эти три срока. Первоначально, когда его в 1870 году избирали, он давал самоотвод вот, по документам, это по журналам первого чрезвычайного Пермского губернского земского собрания это видно. Ну, наверное, скорее всего, по соображениям скромности, хотя он мотивировал это формально вот, там, занятостью личными делами и так далее. Ну, вот, его избрали, учитывая все эти качества. Речи такие яркие произносились о том, что именно вот Смышляев, человек, любящий свой край, знающий его, обладающий вот такими качествами организаторскими и прочими, вот, лучшая фигура. И это действительно было так. Вот. И, конечно, вот в развитии и здравоохранения, и образования, и других сфер Смышляев сыграл огромную роль. И несмотря на то, что существует много работ, посвященных вот деятельности Дмитрия Дмитриевича Смышляева, в том числе и вот на земском поприще, ну, конечно, здесь есть еще что исследовать. Но вот и целый ряд и проблемных моментов, конечно, был. Вот,
но прежде чем проблемных моментов коснемся, здесь вспоминаются слова знаменитого писателя в то время Дмитрия Мордовцева, который назвал Смышляева, перефразируя шекспировского Гамлета, «статный воин, первый земщинный боец».
Да, 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 знаменитое такое было. Вот. Дело в том, что вот, в частности, по здравоохранению и вот санитарному делу. Конечно, вот то, что вот Александровская больница, все это вот развивалось, строилось, огромная заслуга, в том числе и Смышляева, как организатора, человека, понимавшего значение здравоохранения, образования, вот этих вот важнейших сфер. Знаете, вот Пермское земство, руководимое Смышляевым, оно использовало... Вот, прогрессивный опыт и других земств российских. И что меня особенно поразило, и медицинский опыт, вот опыт, наработанный в ходе Крымской войны, когда вот опыт нашего известного хирурга Пирогова использовали. И меня поразило, они использовали даже опыт американской вот, гражданской войны между Севером и Югом 1860-х годов.
Кстати, пермские врачи ведь отправили, сформировали санитарный отряд на русско-турецкую войну 1877-1878.
Совершенно верно. И этот опыт использовали и русско-турецкой войны, и вот американской войны, и вот Крымской войны. А вот памятник использования американского опыта, он до сих пор существует. Вот перекресток улицы Куйбышева и Краснова, вот где трамвай идет к рынку, он идет около вот этого комплекса старых зданий, вот медицинских, построенных, кстати, земством, вот в том числе вот как раз в конце 19 века. И там есть одно из зданий, вот обратите внимание, оно одноэтажное, естественно, длинное. Оно состоит из 5 секций. Две, значит, крайние секции с каждой стороны не деревянные, а в центре кирпичная, каменная. Вот это и есть использование американского опыта. Дело в том, что вот больница должна быть, естественно, одноэтажной, чтобы больных в случае пожара как-то быстро можно было эвакуировать. А вот если пожар, а что делать, ведь если холодно, там дождь, снег и так далее. Так вот, вот и делали общий коридор, длинное здание, оно деревянное, а в центре кирпичная секция. То есть моментально, если начинается пожар в одной части, в одном конце этого здания, то по этому длинному общему коридору больных мгновенно переводят в другую часть, и пожар не может добраться туда, потому что каменная секция. И наоборот. То есть вот такая противопожарная вот мера была принята. Ну, своего рода ноу-хау того времени. То есть это опыт реальный, документами подтверждено. И вот до сих пор это стоит и работает. Вот как...
Ну, и хорошо, что одноэтажная, в случае чего, да, через окно можно эвакуироваться.
Да, конечно. Да. И вот по Молисону. Вот здесь конфликт, конечно, вышел между Молисоном и Смышляевым. Но тут понятно, что многие вещи мы, наверное, не знаем и никогда не узнаем. Они личного характера, они не отражены документально. Здесь есть еще, конечно, что исследовать, может быть, что-то и обнаружится. Но Дмитрий Дмитриевич был человеком решительным, властным таким, энергичным. Вот некоторых это задевало. Вот Молисон, похоже, был такого же типа человек, знающий, профессионал, специалист своего дела. Он такой вот лидер. И вот целая группа врачей, очень энергичных, знающих, вот составляли вот в Пермском земстве вот такую важную, такую серьезную тенденцию, группу. И вот тут вот столкновение произошло. Ну, некоторые полагают, что это на почве таких личных моментов, в общем-то, такого вот, ну, властолюбия, что ли, одного и другого. Вот другие усматривают в этом здесь, и, конечно, есть элементы и сущностного такого спора, какую роль, вот, какова здесь должна быть субординация, права, обязанности. Вот Молисон, понятно, добивался большей степени автономии, Смышляев того, чтобы, в общем-то, земство в большей степени контролировало вот эту структуру. Вот такой конфликт имел место.
А вот да, смотрите, как получается интересно. Смышляев очень масштабный деятель, и у него появляется немало критиков, а в том числе тех, которые были далеки от Прикамья. И его обвиняли в злоупотреблении, в чем-то еще. Ну, забегая вперед, надо сразу сказать, что все эти обвинения оказались беспочвенными. И Дмитрий Дмитриевич Смышляев уже после ухода из земства пользовался по-прежнему большим авторитетом и уважением. Да. И вот в 1885 году председатель палестинского общества, великий князь Сергей Александрович, двоюродный брат, родной брат императора Александра III, назначает Смышляева уполномоченным палестинского общества в Иерусалиме. И там, в Иерусалиме, Смышляев, используя накопленный огромный опыт, проводит масштабное строительство. В частности, благодаря ему были построены огромные комплексы зданий Сергиевского и Александровского подворий. И ни в чем, нигде он, его не затронули обвинения в злоупотреблениях. То есть он полностью оправдал то доверие, которое на него возлагали, и подтвердил беспочвенность обвинений.
Да, это...
Ну, хоть обвинение...
Обвинение беспочвенное, все-таки это были за обвинения, кто за этим стоял.
Тем более, что они привели, собственно говоря, к его отставке, получается.
Да, тут, видите, вышла какая история. Мы говорили, что вот крупные средства и само земство собирало по тем временам, и правительство выделяло вот эти субсидии, как бы мы сказали, на строительство, ремонт Сибирского тракта. И вот здесь имели место то, что сейчас называют нецелевым расходованием. Да? Вот прямых, четких данных нет. Вот был здесь, приехал питерский корреспондент, вот Шашков, он написал вот эту знаменитую статью, которая вот в центральных изданиях прошла, «Земская смышляевщина». Вот он уже вот этот термин таком в критическом вот смысле приводит.
А вы потом написали опровержение под названием «Околоземская шашковщина».
Да, я вот пытался это сделать. Жаль, что только вот мне бы бы понадобилось и больше времени, источников вот для того, чтобы как-то вот найти тут есть над чем дальше работать вот в этом ключе. Дело в том, что вот Шашков показывает, что в России в целом и Пермской губернии в частности вот действовала весьма сомнительная система вот таких подрядов. Вот средства выделяются, а потом есть люди, которых именовали подрядчиками. Вот у нас тут знаменитый дом подрядчика Крылова на улице Пушкина, которая тогда называлась Большая Ямская.
Ну, и, да, это времена губернатора, да, Тифяева.
Да, 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 да. Вот это вот он до сих пор вот, как бы напоминание о тех временах, о той более ранней даже эпохи, да, конечно.
До земского периода.
Да, да. И вот Шашков доказывает, что вот эти подрядчики, ну, и вот имеется намек на то, что вот кое-кто, возможно, из земства, да, вот образовали соответствующую, ну, то есть, вот, честно, говоря нашим языком, схему, да, и таким образом вот составляя соответствующие подряды, оформляя их по одним сметам, документам более там завышенным, и, ну, вот эта схема, и таким образом вот осуществляли эту деятельность. И вот у Шашкова большая обстоятельная статья, она нуждается в очень серьезном исследовании. Вот. Мне в силу вот там ограниченности объема и времени вот не удалось обстоятельно вот провести соответствующую работу.
Ну вот какие слабые места вы нашли в этой статье и необоснованность обвинения?
А вот прямых доказательств причастности к этому Шмышляева я нигде не усмотрел.
Но опять же, и вся его дальнейшая деятельность, да, показывает его честность.
Это раз. И плюс там, знаете, есть такая ситуация, Шмышляев вспылил, вот скандал вышел, и он даже физически, он дал пощечину одному из вот сотрудников, который, видимо, там нелицеприятно что-то ему говорил.
А Шашков потом, да, это описал, что он его избил.
Да, что он...
Вот, Шашков... То есть, пощечина превратилась, смотрите, в описание Шашкова.
Переведем на, да, современный язык, то есть были привлечены так-то, вот скажем, федеральные СМИ, сейчас,
да,
так-то,
да,
назвали.
Да, совершенно верно.
Вот, они сюда приехали, начали разбираться с провинцией. Вы вышел большой, если говорить по сегодняшним временам, извините, ну так вот, большой федеральный скандал.
Ну да.
В котором местный... вот представитель земства повел себя очень агрессивно, да, по отношению к представителям независимых федеральных СМИ.
А нет, он пощечину, да, дал гласному из, да, Васильеву.
Одному из земских, да,
гласных. И чем вся эта история закончилась? У нас буквально есть минута, чтобы, ну, завершить.
Эта история завершилась тем, что Шмышляева ни в чем конкретно фактически не удалось обвинить. Он был очень возмущен этим. Вот Шашков сравнил его с Дизраэли, ну, только, дескать, лондонский
премьер-министр.
Да, не заушит своих вот подчиненных, дескать. А я обратил внимание, что он заушит там целые страны вот того времени. У него масштаб больше в Израиле-то. Вот. Так вот, возмущенный Шмышляев и сам решил покинуть, я так понял, этот пост. В первую очередь, видимо, его это желание было. И дело в том, что вот и то, что он возглавлял это палестинское общество. Голубев потом пишет, что он после уже ухода и даже смерти пользовался огромным авторитетом. Это косвенное доказательство того, что он вот здесь был ни при чем, потому что коррумпированного человека местные люди, знающие ситуацию, явно бы не могли так чтить и уважать.
Нет, ну тракт-то достроили?
Тракт, да. Но там,
починили?
Там были проблемы. Угу. Новый губернатор Енакиев, я нашел документы, в 79-м году проехал по Сибирскому тракту, и ту часть, по которой он там проехал, от Ачита и так далее, он нашел в очень хорошем состоянии. Но опять же намекнул, что вот отчетность по Сибирскому тракту вызывает определенные вопросы.
Спасибо огромное. На этом завершаем. Встретимся в следующее воскресенье и продолжим наше путешествие по такой близкой и такой дальней нам земли.
До свидания.
До свидания.
До свидания.